Ситература. Подкаст при поддержке блога «Как стать писателем в эпоху самиздата».
Всем привет! Это Тэйфи Нот, и это подкаст «Ситература», в котором мы говорим о литературе честно или как получится. Сегодня у меня в гостях моя хорошая приятельница, моя коллега Алена Рю, с которой мы встречаемся редко, но метко. Не в последнюю очередь, потому что Алена живет очень далеко. Вот, и мне посчастливилось в прошлом году увидеть ее воочию и даже обнять. Это было очень круто. Ну и, собственно, у нас уже был эфир с Аленой. Мы записывали первый спецвыпуск в первом сезоне. Вот мы сейчас с Аленой вспоминали, как давно это было. Мы говорили про планирование, да, про то, как писать книжки, жить и не сойти с ума, потому что Алена из тех людей, из тех писателей, которые совмещают свою писательскую деятельность с работой. А, Алена, привет!
Привет! Я так рада, что я снова здесь.
Я тоже очень рада тебя видеть и слышать. И вообще, мы еще тут очень долго пытались созвониться по всяким разным причинам, техническим шоколадкам. Вот, и я сейчас вспоминала, что, собственно, когда в последний раз мы созванивались, младшей дочке Алены было 9 месяцев, а сейчас ей почти 4. 3,5, да, столько времени прошло, с ума сойти. А еще, что мы говорили о книгах, о твоих книгах, и ты говорила, что никогда не будешь сама первая писать издательство. А на данный момент, на май 2026 года, у тебя уже вышло 3 книги в издательстве или 2?
4.
Я что-то пропустила, подожди.
У меня 3 вышли в издательство «Иксмо» и 1 в издательстве «Дримбук».
Ого, и это не считая Руграмма?
И это не считая Руграмма, да.
Ты вообще огонь, пожар, и смотри, какой рост по сравнению с нашим прошлым созвоном. Знаешь, я начинаю думать, что ситература приносит счастье.
Я в этом уверена.
Отлично. Когда со мной созваниваются гости, у них начинают выходить книги.
Да.
Да, звучит отлично. Ну, давай о твоих книжках поговорим в конце. Я надеюсь, ты про них расскажешь подробнее. И я подтвержу. Сегодня мы хотели с Аленой поговорить на такую животрепещущую тему, которая будет животрепетать в ваших сердцах, я уверена, на тему выгорания и писательской усталости, вот этого вот всего. Вот, ну давай, начинай. Я как человек с черным поясом по выгоранию хочу тебя послушать.
Ну, мне кажется, с выгоранием сталкиваются так или иначе все писатели, с разной стадией. Да, кто-то доходит до последней стадии, когда уже не может писать, просто физически не может писать. Кто-то находится в начальной стадии, скажем, когда чувствует некоторую усталость, апатию, и вроде и хочется писать, а как-то и не очень. И на этой стадии многие продолжают себя заставлять садиться за текст, ну, как бы не осознавая еще, что вот оно выгорание, или осознавая, но считая, что как-нибудь обойдется. Почему, мне кажется, выгорание вообще случается у писателей, и почему оно во многом неизбежно в той или иной степени? Потому что вот есть люди, занимающиеся физическим трудом, да, люди там работают физически, там, скажем, не знаю, грузчики, строители, шахтеры, есть спортсмены, которые используют свое тело, есть люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, да, какой-то научной деятельностью, вычислениями и прочим. Вот писатель, он занимается, с одной стороны, интеллектуальным трудом, с другой стороны, мы используем психику и нервную систему для того, чтобы писать книги, потому что вот это погружение в другой мир, вот эти эмоции, которые автор проживает, это огромная нагрузка, на мой взгляд, на организм, который люди не осознают, потому что они думают, ну я же не занимаюсь физическим трудом, значит, почему я устаю? Я же там не вагоны разгружаю. Я не занимаюсь сложными математическими вычислениями. Я пишу историю про дракона и его истинную. Почему я устаю? А потому что есть третий вот этот аспект, который многие, на мой взгляд, не замечают. Это использование вот этой психики, души, эмоциональности внутренней, которой нет в других профессиях. И вот эта вот психика, ну, она как бы и устает. Ей надо давать отдыхать. вот этим вот нашим впечатлениям, эмоциям, вот этой способности представлять себе другой мир, проживать его.
Знаешь, мне сразу вспомнилось, когда кому-то говоришь, ну, по крайней мере, раньше так было, сейчас я меньше уже слышу подобного, что, ой, ну что там эту вашу книжку написать? Это же так просто.
Да.
И многие говорят, кто слышит, что кому ты представляешься как писатель, особенно старшее поколение этим грешит, вот. А еще многие читатели почему-то очень любят дискредитировать нашу занятость, они такие, ой, ну это же всего книжку написать, зачем вам, типа, платить за это, почему вы хотите за это деньги, вот, и, ну, при этом никто из них не пробовал, они все считают, что это очень легко. Слушай, я согласна с тобой, да, действительно это так, я тебе скажу, что умственная деятельность забирает очень много сил, я как человек, который работает головой сначала на работе, потом приходит домой и работает головой еще дома, я реально себя чувствую, как будто я вагоны разгружала, и я ни в коем случае там не принижаю тяжелые какие-то профессии, да, физические, но вот реально очень много энергии поджирает вот эта история с умственной деятельностью, и очень хочется потом какую-нибудь шоколадку, чтобы мозг побаловать, и вот это вот вся история, да, да.
Ну вот мне хочется здесь добавить, что это не только умственная деятельность. Это умственная деятельность и эмоциональная деятельность, и душевная деятельность. Как бы дополнительно.
Да, мне очень понравилось это выражение «душевная деятельность». Слушай, но, как сказать, этой душевной деятельностью, да, испытывание эмоций, мы же этим занимаемся каждый день в повседневной жизни.
Ну, конечно, она участвует. Но в писательстве это, во-первых, концентрировано, пока ты пишешь. Во-вторых, это как бы часто. Мы так часто не испытываем такие сильные эмоции в жизни, как мы испытываем их во время написания. Это все равно нагрузка на нервную систему. Ну, представь, как часто в жизни ты чувствуешь вот эту влюбленность, грусть, печаль. Каждый день, каждый, когда ты пишешь проду?
Нет, конечно, но дело в том, что я в меньшей мере, я из тех писателей, у которых эмоциональная вилка, ну, типа, очень маленькая, как пенек. То есть вот буквально перед разговором с тобой я зашла в наш любимый чатик, и там одна из наших коллег, Ордана, если вдруг она слушает, ей большой привет, она тот писатель, который очень эмоционально и все пропускает через себя. И она вот говорит, я тут писала, так много писала в новую книгу, что аж вот сама получила крайнюю степень удовольствия от того, что я писала, и я знаю, что и она, и очень много других эмоциональных писателей, которые, знаешь, и порыдают над продой там, и порадуются, и расстроятся. Ну вот я не такая. Я как вот мы на прошлом подкасте разговаривали с Дашей Сталь, которая сказала, я над своими шутками не смеюсь. Так вот, я со своими персонажами не страдаю.
Но ты же их все равно представляешь, ты же все равно задействуешь воображение.
Это правда.
Вот, а это тоже своего рода деятельность.
Да.
Как душевная или интеллектуальная, тут сложно сказать, но это все равно нагрузка на твою нервную систему. Я просто что пытаюсь сказать, что люди это не осознают, они не понимают, почему человек-писатель устает.
Человек-писатель.
Да. Ну, не только потому, что он интеллектуально работает, а потому что это интеллектуально плюс.
Угу, да, да, согласна. У меня два вопроса сразу. Во-первых, конечно же, мне очень хочется спросить, а как же от этого отдыхать, да, и это относится к вопросу, собственно, к тому, что мы испытываем это и так каждый день, да. Но хотела у тебя сначала спросить, наверное, так будет разумней, вдруг ты знаешь лучше меня эту историю, говорят, что есть 5 стадий выгорания, или сколько их там?
Ну, это, мне кажется, зависит от того, кто говорит об этом, да.
Ну, психологи, насколько я знаю. Возможно, я ошибаюсь, да. И, соответственно, наверное, из каждой стадии выгорания какой-то свой выход, свой отдых, нет? Надо себя поймать вовремя.
Ну, вообще, перед любым выгоранием идет этап, как я это для себя определяю, идет этап горения. Да, чтобы выгореть, надо гореть, правильно?
Угу.
И вот этот этап горения, он может быть очень приятный. Это вот это воодушевление, когда ты много работаешь, когда тебе хочется и того, и вот этого, и этого, и в этот моб записаться, и второй процессник начать, и еще там детектив написать дополнительно к романтическому. То есть когда всего хочется, всего много, и ты вот в этом воодушевленном состоянии много-много-много работаешь. Как бы горишь, как свечка, и мне кажется, здесь идет какой-то неприятный такой момент, что ты думаешь, ну неужели вот это классное воодушевление может закончиться грустным, унылым выгоранием? А вот может, к сожалению.
Ой, это правда, да, есть такое искажение. Кажется, что это то, в общем-то, с чего мы начали, да, что писательство — это такая не очень сложная, не работа, а даже хобби больше, да, и ты должен получать от этого удовольствие, по идее, да, по какой-то, не знаю, по какой, вот. И особенно вот я по себе знаю, что когда ты в начальной стадии писателя, ты писатель-зародыш, личинка писателя, вот, ты думаешь, что действительно это так, то есть у тебя есть еще иллюзия о том, что, ой, ну я буду писателем, и вот это, и, знаешь, из серии «Сделай хобби своей работы и никогда не будешь работать». Нет. Кто говорил, я не помню, то ли Аня, то ли Оля, ты будешь работать просто в два раза больше. И вот была такая иллюзия, что я буду писать, и я просто буду 24/7 кайфовать от этого, и, конечно же, я не могу от этого устать и уж тем более как-то выгореть.
Да, есть такая иллюзия. И причем, когда ты говоришь окружающим, что вот я устал, многие не понимают, ну ты же для удовольствия пишешь, что ты устал-то? Как так-то?
Да, да. Возможно, когда пишешь для удовольствия исключительно, и не зарабатываешь на этом, и не делаешь писательство своей профессии, знаешь, приходишь такой, и раз там в несколько месяцев пишешь 3000 знаков, знаешь, очень долго их смакуешь, получаешь от этого удовольствие, возможно, устать от этого сложно.
Но это значит, что ты не находишься в фазе горения, правильно? Потому что если ты в фазе горения, то ты работаешь много.
Может, я тлею?
Вот. А если ты раз в 3 месяца там написала несколько абзацев, значит, ты не в этом процессе.
Ну, наверное, да. Да, ты права.
Потому что мы же говорим о чем, что выгорают те, кто горят.
Да, верно.
А горят, они много работают. И очень часто работают на воодушевление, с позитивной эмоцией-то изначально. Причем часто пишут одну книгу, но потом тут появляется моб, здесь какое-нибудь предложение, это еще от коллеги, здесь издательство, здесь еще что-то. И всего хочется. И люди нахватывают себе проектов иногда там по 5-6 штук одновременно. Потому что хотят, искренне хотят.
Да, это я.
И мне кажется, вот секрет преодоления вот выгорания на начальной вот этой стадии начинается в том, что где-то надо сказать «нет».
Это правда.
Прежде всего себе сказать.
И это самое сложное.
Да.
Ты так уверенно об этом говоришь, поделись своим опытом. Чувствую, он есть.
Не, ну мне кажется, я, как и многие, думала, что сейчас я ворвусь вот в эту писательскую деятельность, буду много писать, вот у меня сейчас будут книги, и все пойдет. И меня раньше писала каждый день, и много. У меня был такой большой объем, я считала знаки, а потом я постепенно стала замечать, что что-то я устаю, и что-то каждый день я писать не могу. И я испугалась, что я вообще потеряю способность писать, и поэтому я замедлилась. Но вот это замедление, оно пришло со своей ценой. То есть сейчас я пишу только одну книгу, и пишу я ее долго, у меня всего 3 прода в неделю. Ну, авторы знают, что это мало. Как бы для людей со стороны, может быть, это нормально, многие знают, что это мало. Обычно люди делают 5, 6, 7 прод в неделю, а то и по 2-3 процессника одновременно.
Да, и обычно расписание 3 прода в неделю — это если у тебя в процессе еще 4 книги там где-то параллельно. Да.
Да, вот в каждую из них по 3 прода в неделю, да. Поэтому у меня был этап, да, когда я решила, что надо замедлиться.
Давай, чтобы люди понимали просто, о каких объемах мы говорим, сколько в день ты писала... Давай, в неделю. Я помню, что у тебя был недельный график, ты неделями мерила, сколько тебе нужно написать. Вот сколько раньше ты за неделю писала, ну, давай, в 1000 знаков, как обычно, и как у тебя сейчас получается?
Ну вот у меня было где-то 35 тысяч знаков в неделю. Примерно 35-40, вот так. Для меня это был хороший темп, такой я его хорошо держала, там в день по 1-2 проды писала, одну бывало в запас, вот, а мне это подходило. Сейчас у меня 20 тысяч знаков. Моя норма, и не каждую неделю я до нее дотягиваю.
То есть считай почти в 2 раза.
Да, да, почти в 2 раза. То есть у меня было 6 прод в неделю, 1 выходной, а сейчас, соответственно, 3 прода в неделю.
Что тебя подтолкнуло к этому решению?
А потому что я стала чувствовать, что я больше не могу. Ну, то есть, если я продолжу в том же темпе, который изначально мне казался нормальный темп, потому что я же работаю, маленький ребенок, вот это все, о чем мы говорили в прошлый раз, и я думала, что этот темп для меня нормальный, небольшой. А потом я поняла, что я не могу. Я устаю, я хочу писать, но не хочу писать. Я хочу, чтобы книга за меня написалась сама.
О, это я сейчас в этом состоянии, да.
Да, а я не могу. Я вроде знаю, что надо написать. Я как-то жду каких-то моментов, сцен, но сажусь и начинается. Но я не могу. Два слова набила, и все, я не могу. На меня усталость. Вот это появляется апатия. Поэтому я поняла, что надо замедлиться. Но вот это замедление, у него есть цена. Во-первых, ты привлекаешь больше читателей завершенных книг, чем читателей процессника, потому что людям тяжело ждать проды вот эти медленно. Во-вторых, я еще ни разу не участвовала ни в одном литмобе. Я очень хочу, но я понимаю, что с моими темпами это надо, чтобы так звезды сошлись, чтобы я стартовала с новой книгой, и вот здесь был моб. Вот если оно сойдется, тогда я присоединюсь. А параллельно вторым процессникам я просто не смогу, я подведу людей. Я там все сроки не выдержу, поэтому я вот мечтаю поучаствовать в мобе. Мне кажется, это вообще очень классно. Вместе вот с коллегами, вот эта синергия. Но реалистично я понимаю, что ну, я просто не потяну.
Хорошо, что ты можешь это оценивать, что ты такая, нет, я сейчас все смогу, я тут же разведу руками и возьму второй-третий процессник. Ты здраво подходишь к вот этой вот мысли, такая, я не потяну.
Когда у меня была фаза горения, я думала, я потяну, я даже один раз записалась в моб. Но потом одумалась и из него выписалась.
Я просто так понимаю тебя, так понимаю. Мне кажется, выгорающие люди, они вот, ну, выгорают ровно по одной схеме, а уж выгорающие писатели так тем более. Вот, потому что, да, благо ты смогла затормозить себя, да, в какой-то момент. Я вот без чужой помощи, мне не удалось выйти из этого состояния. Я еще долгое время, несмотря на то, что я тормозила и уже почти не писала, и у меня была большая загруженность, я все еще долгое время думала, что я Супермен, и сейчас у меня все получится, сейчас я раскидаюсь, вот это закрою, это открою, и все у меня будет хорошо. Вот, и мне понадобился как бы пинок со стороны, чтобы понять, что вообще нехорошо ни разу, и что, ну, тут два варианта. Либо подводить всех, бросать и удерживать свою кукушку на месте, либо отъезжать, я не знаю, в психодиспансер, наверное. Ну, заканчивать все проекты. Да, я, понятное дело, выбрала первое, потому что, ну, мне до сих пор крайне стыдно. Я очень хочу закончить все эти книги, которые я начала и бросила. У меня много их, как оказалось, да, и я понимаю, если вы меня осуждаете. Вообще ноль вопросов. Пока нет, но я хочу. Не буду говорить «обещаю», «клянусь», что закончу. Я очень хочу закончить, потому что все они мне дороги. И все я их очень люблю. Вот, как-то так.
Ну вот для меня это такой страшный сон, на самом деле кошмар, иметь незаконченный проект, который я не могу закончить. Потому что я иногда себе говорю, я возьму перерыв. Я так выгорела, я возьму перерыв. Но мне надо взять этот перерыв, когда я уже все закончу, чтобы вот этим дамокловым мечом надо мной не висело, что вот этот проект вот тут надо доделать. Для меня вот чисто психологически это очень страшно, когда что-то не доделано, и я об этом думаю где-то вот там сзади.
Тревожненько.
Да, тревожненько. Именно хорошее слово, тревожненько. И не расслабишься до конца.
Да, ну так как я как раз-таки борюсь именно с тревожностью, потому что именно она злой персонаж в данной истории, и именно она толкает нас на то, чтобы брать еще проекты, заканчивать те, сидеть как на иголках, когда у тебя что-то где-то там не закрыто, не закончено. Вот, поэтому мне было тоже крайне тревожно. Еще у меня был страх, что я там останусь без денег, умру в канаве, поэтому надо брать больше проектов. Вот, и вот это все. Но теперь тревожность ушла, и я такая, нет, в канаве, кажется, умирать я не собираюсь. И да, от того, что я что-то бросила, тоже никто не умер. Ну, да, там есть какие-то репутационные потери, и мне снова придется начинать все заново, но как будто бы это понятная цена за переработки.
Ну, на самом деле, я очень понимаю вот эту тревожность, именно вот это «никто не умер». Потому что для меня перейти на 3 прода в неделю это был очень тяжелый психологический барьер. Я прям боялась, что вот сейчас я скажу, у меня прода понедельник, среда, пятница, и все, никто не будет меня больше читать. Все скажут, ну и нафиг, будем ждать, когда допишете.
И что случилось?
Ничего.
Ух ты!
Люди все равно так же читают, так же комментируют. Да, я заметила, есть такой паттерн, что... Если раньше некоторые читатели комментировали прям каждую-каждую-каждую проду, сейчас я заметила, люди подкапливают и комментирую там раз в неделю, допустим. То есть какие-то вот эти вот есть, но эти негативные последствия, они настолько незначительные по сравнению с тем, что я себя воображала, что как бы сейчас я думаю, ну правильно. Еще я, кстати, ввела вот правило, я не пишу в выходные, например, для себя, вот, и тоже ничего страшного.
А у тебя выходные, как у всех людей, суббота-воскресенье?
Да, суббота-воскресенье.
Некоторые устраивают себе выходные там в середине недели, например, или что-то такое.
Ну нет, я же работаю, поэтому, да, суббота-воскресенье, так-то я на пятидневке. Мне кажется, самый худший сценарий, когда автор хочет взять перерывчик, говорит себе, сейчас я отдохну. И вот когда он отдыхает, он в голове начинает себя обвинить. Чё я отдыхаю? А чё я не пишу?
Любимая.
А сейчас все читатели разбегутся, а сейчас вообще что-то плохо будет. И вот вроде бы физически он отдыхает, может быть, даже ну, на условном пляжу сидит, но при этом в голове он не отдыхает совсем.
Да, да, так и есть.
И продолжает себя пилить, что чё это я не пишу эту проду.
Это туда, к тревожности.
Да, да, и это, мне кажется, вот самое страшное. Потому что и проду не написал, и не отдохнул.
Антипродуктивный отдых.
Да.
Да. Как с этим бороться, скажи?
Ну, мне помогает планирование. Я вот подумала, сколько знаков я вот могу писать, чтобы остаться как бы на плаву вот эти 3 проды. Я опытным путем поняла, что если меньше 3 прод, то все-таки читатели отваливаются сильнее. А если 3 прода, это такой более-менее оптимальный вариант. Я прикинула, ну, чтобы 3 прода в неделю, это примерно 4000 знаков в день. И это такое количество, которое более-менее комфортное для меня. То есть я определила. Дальше я смотрю, когда я закончу с таким темпом, я просчитываю, когда я закончу книгу. Соответственно, я могу определить, когда мне надо подписку открыть, чтобы не дергаться, что я не смогу ее закончить с таким темпом. То есть я себя успокаиваю вот этим вот планированием и пониманием, что все будет нормально. Вот если я буду вот в этом размеренном темпе работать, все будет нормально, я все успею. Вот подписку мы откроем такого-то числа, значит, до такого-то я ее успею дописать. Вот у меня еще запас будет и по времени, и по всему. Мне вот это помогает. Успокоить как бы сознание.
Успокоить вот этого внутреннего тревожника как раз. Ты пишешь, вот ты сказала, 4000 знаков в день, ты пишешь с запасом.
Да.
И насколько у тебя запас сейчас, например?
Ну, сейчас у меня где-то 100000 знаков в запасе лежит.
Ну, такая, знаешь, достаточно объемная подушка безопасности, я бы сказала.
Ну, я ее наработала с самого начала. Еще когда вот у меня был вот этот этап, что я горела и писала много, я тогда прям много писала, и у меня каждая книга немножко с запасом получалась. Поэтому у меня эта подушка наработалась там не за один день, не за один месяц, а вот за эти вот 3 года или сколько.
Ну, тогда понятно.
Вот, поэтому у меня большая. Я знаю людей, у которых подушка целая книга, а то и 2 книги.
Ой, ну это вообще что-то на магическом, я не знаю, как так.
Ну, я говорю, это вот мой способ успокоиться, да, вот иметь вот эту подушку. И если у меня бывает какая-то неделя, когда я, ну, я не могу, ну, не могу. Я как бы себе разрешаю вот эту неделю. Ну не написала я свои 20000 знаков, ну, не вытянула, не шмогла я. Ну, ничего страшного.
А есть моменты, когда ты прямо в дедлайны уходишь?
Сейчас уже нет.
Хорошо, наводящий вопрос. Может ли такое, что вот это вот желание писать по дедлайнам, да, вот типа через час мне нужно выкладывать проду, у меня там конь еще не валялся, связано с выгоранием?
Ну, мне кажется, да, потому что я вот так жила по дедлайнам в институте. Я все свои курсовые, все свои дипломные, я все делала в последнюю ночь, поэтому мне как бы знакомо это чувство. И оно, вот этот дедлайн, он дает дополнительную энергию. Вот когда у тебя не хватает энергии просто сесть и сделать, то вот этот вот дедлайн, он тебя, ну, как внешние обстоятельства, он тебя подпихивает, что ну все, иди делай, уже нельзя дальше тянуть. То есть это такой источник дополнительной энергии.
Да, очень хорошая мысль, мне нравится. Действительно, дедлайн — это источник дополнительной энергии. И когда у тебя, ну, знаешь, либо съесть шоколадку, либо дедлайн, или
да.
И то, чтобы сработало точно. И ты на тяге горящей задницы все-таки сделала то, что нужно сделать.
Да, но это ты находишься все время в состоянии вот этого цейтнота.
Да.
Получается, ты все время черпаешь вот эту энергию, адреналин даже своего рода, да? Его все время черпаешь, но вечно его черпать нельзя. То есть это же стресс.
Как стимуляторы, то есть вот там
да.
энергетики или там запрещенные какие-то вещества, они же не дают тебе новую энергию, они берут из твоих личных запасов, и тебе потом все равно за это расплачиваться как бы.
Именно, оно тебя мобилизует, вот этот дедлайн, он тебя мобилизовал в этот момент, но все правильно, это же все равно твоя энергия.
Чья еще?
Вот, и откат, мне кажется, в этом случае, ну, неизбежен.
Да, да, конечно, да. И получается, что ты живешь от дедлайна до дедлайна. Ну, вот если, да, работаешь в таком темпе, ты мобилизовался под дедлайн, потом у тебя период отдыха, ну, ты не можешь себя заставить, потому что ты еще от прошлого дедлайна не отошел. Вот, а потом опять новый дедлайн находит, и опять мы вот в этом.
Вот, поэтому мне кажется, секрет, да, вот в этом работать, ну, как бы без дедлайна. Но я еще вот у себя заметила такую фишку, что бывают дни, когда пишется очень хорошо. Прям много вдохновения, много сил. И вместо 4000 знаков хочется написать 8 и 10, и выше поехали. В какой-то момент я стараюсь себя в эти дни все равно остановить и не дать себе переработать.
А запас?
А все равно, знаешь, вот я, то есть я написала там 6-8, я чувствую, что я еще могу, я думаю, не надо, потому что завтра я уже не смогу. То есть... Это, знаешь, вот как бегун, как марафонец, что ли. Вот мне однажды Даша, мне кажется, сказала как раз, вот Даша Сталь, что писательство — это не спринт, это марафон. И в марафоне очень часто, если ты бежишь слишком быстро в начале, ты выдыхаешься дальше. Если ты на каком-то этапе ускорился, дальше ты замедляешься. Самый эффективный марафонец — тот, кто сохраняет постоянную скорость.
Это правда, да.
На протяжении всего марафона. Так вот и здесь тоже. То есть не только когда дедлайн, но и когда вот это вдохновение, не надо давать себе перерабатывать, надо себя немножко ограничить, чтобы силы остались на завтра. Потому что ты сегодня переработаешь, напишешь эти 15 тысяч, а завтра и послезавтра ты уже будешь это... позе звезды я не могу. Лучше темпом одинаковым.
А у тебя есть какой-то лимит, вот знаешь, моральных сил? Да, у нас есть лимит физических сил за день. У тебя есть какой-то лимит моральных сил в измеряющихся тысячах знаках? Ну, то есть, например, вот если ты 15 напишешь, то завтра будет плохо. А если ты напишешь там условно 5, то завтра еще 5. Или там я больше 10 тысяч вот не могу написать, хоть ты тресни.
Ну вот я больше 10 стараюсь не писать, да.
То есть ты себя останавливаешь?
Да, единственное исключение из этого правила, когда я пишу финал. Самый финал книги. Здесь иногда даже у меня был момент, я договаривалась со свекровью, чтобы она посмотрела за детьми выходной день. И я себе выбрала прям полдня, и я сидела и писала вот этот финал, потому что мне надо было все линии свести, мне все надо было сделать это одномоментно. Но как часто ты финалишь книгу? Это такое исключение. А когда идет рутина, я стараюсь не превышать, да, больше 10 никогда не писать. Да даже больше 8 стараюсь не писать.
Знаешь, еще в финале очень хочется быстрее закончить, свести все эти линии, и ты в таком вот тоже как раз-таки в огне в этом, и хочется быстрее-быстрее. И это тот самый момент коварный, когда последние 3 главы превращаются в последние 5 глав, потом в последние 10 глав, вот это все. Потому что свести как раз...
Есть такое.
Да, как раз свести вот эти все сюжетные линии, оказывается, что это не так быстро, как тебе хотелось бы.
Да, такое тоже бывает, да.
Такой интересный парадокс, что мы больше всего горим в самом начале книги, потому что такие идеи придумали, и давай быстрее писать. В середине мы, значит, ползем на волевых, на бровях, вот, и к концу книги открывается какое-то второе дыхание, когда ты хочешь быстрее это все дорассказать, да, донести своим читателям.
Ну, у меня иногда бывают и в середине книги такие моменты, когда какой-то интересный поворот случился, и вот бывает такое воодушевление. Но очень часто это рутина, да. Ну, вот это в середине часто рутина. Просто садишься, пишешь.
Тоже почему-то в писательскую профессию никто не предупреждает о том, что середина книги — это рутина, и вообще писать ее нужно очень много терпения, не бросить.
Ну, у меня еще есть такая проблема, что когда я придумываю какой-то сюжетный ход, я не могу его держать в голове, меня это мучает. Мне надо его написать, ну, как можно скорее.
Да, есть такое, да.
И мне его вылить такое, вот. А иногда бывает в книге, что история вот здесь, а сюжетный ход еще должен случиться через 10 глав.
Да, да.
И надо вот эти 10 глав до этого сюжетного хода написать. Ой, это тяжко.
Ой, да, это я мучаюсь всегда.
И не поторопиться, не скомкать их, все равно написать все, что положено в этих 10 главах, и не скомкать. У меня так было, поскольку я пишу с запасом. У меня не раз было, когда я прокомкала, потом думаю, что-то я скомкала. Возвращаемся. Я возвращаюсь и начинаю то же самое, но чуть-чуть дописывать, порасписывать, чтобы было все нормально.
Я в сетевых книжках редко вот так возвращаюсь, потому что я как раз тот безумный человек, который пишет под дедлайном, по крайней мере, раньше так было, сейчас мало ли, может быть, перед вами новая Тэфи, которая пишет нормально. Мы еще не знаем, потому что я в стадии куколки. В книгах, которая идет в бумагу, так как там и времени больше, знаешь, и обстоятельно ты немножечко над этим работаешь, да, у меня часто такое, особенно если это детектив, потому что ты такой придумал по дороге какие-то зацепки туда-сюда, пятое-десятое, потом убийца оказался не дворецкий, и ты такой, так, надо вернуться в самое начало и все поправить, да, есть такое.
Да. Ну, и все проверить, да, что там все, чтобы не было ничего лишнего, ну и чтобы не забыть что-то упомянуть.
Это правда, да.
Ну вот, кстати, возвращаясь вот к этой дисциплине, я бы вот посоветовала начать с самой маленькой нормы. Не знаю, поставь себе норму там 1000 знаков. Вот если ты написала сегодня 1000 знаков, ты молодец, все. Если ты написала больше, отлично, но 1000 знаков, все, молодец. Начать с какой-то маленькой легкой нормы, которая тебя не пугает, и для которой не нужен дедлайн. И как бы потом постепенно эту норму можно повысить, ну, до предела своего комфорта.
Ты знаешь, я сейчас так пытаюсь выбраться из выгорания. То есть, с одной стороны, я понимаю, что мне нужен отдых еще немножко, еще чуть-чуть. И есть тревожненький страх о том, что если я еще буду отдыхать, то я никогда не перестану отдыхать. Я буду отдыхать и отдыхать и отдыхать и никогда не буду писать. Вот. А вот ты правильно писала это состояние, когда писать уже хочется, но еще не может. Кто бы взял мою голову и вот все, что в ней, переложил бы на бумагу? К сожалению, нейросеть пока так не умеет.
Да, нейросеть не справляется.
Ты знаешь, я часто в эти моменты вспоминаю у Макса Фрая в книгах, там были самопишущиеся таблички, которые как раз-таки им даже наговаривать не надо было, они из твоих мыслей вытаскивали текст и писали их на табличках. Вот, очень жду такие таблички. Пожалуйста, изобретите.
Да, это было бы идеально, да, я поддерживаю, это было бы идеально.
Вот, и особенно в те моменты, когда у тебя в мыслях это все так красиво и классно, а когда переносишь на бумагу, это какая-то чушь получается.
Ну, иногда совсем не то.
Да, совершенно, то есть в голове у тебя все эпично. На словах ты Лев Толстой, а на деле толстый лев, вот так вот происходит. И я как раз сейчас вот этим методом снижения, точнее как, не снижения, а, наверное, наоборот, комфортного повышения, потому что я снизила количество написанных знаков в день до нуля уже несколько месяцев как. И я себя все равно вынуждена, наверное, подпинывать, да, к этому процессу, потому что, знаешь, как хочется оправдаться, что я знаю, что это неправильно, но вот у меня там, знаешь, умру в канаве. С одной стороны. С другой стороны, короче, я себя подпинываю, хотя понимаю, что это неверно. Но надо по-хорошему еще лежать примерно полгодика лицом в подушку. Но у меня уже есть некоторые обязательства, и их нужно выполнять, потому что я в какой-то момент на подъеме выхода из этого выгорания такая, ну, я сейчас смогу, сейчас у меня все получится.
А это, знаешь, как это, когда идет вот эта стадия такой ремиссии, что ли, вот ты выгорела, вот ты устала, все не можешь, а потом тебе стало чуть-чуть легче.
Да, да, и тебе кажется, что ты выздоровела.
Мне кажется, это как вот у спортсмена бывают травмы. Вот они что-то травмировали, не знаю, там ногу, руку, все, там рука в гипсе, не могут ничего делать. А потом гипс сняли, рука еще до конца не восстановилась, но уже кажется, что можно продолжить и начинать себя нагружать. Вот спортсмены в это время, они же себя не полностью нагружают. Они делают физиотерапию, они нагружают постепенно. И вот поэтому я говорю, надо начать с какой-то маленькой, легкой нормы, которая тебя не пугает.
Вот, я, в общем-то, про это и рассказываю. Я буквально заставляю себя писать, во-первых. А во-вторых, не ругать за то, что я пишу мало. Ну, по сравнению с моими объемами. У меня нету какой-то нормы выработки, да, то есть вот я себе поставила 1000 знаков, 100 слов, неважно. Я в последнее время пишу сценами, Я написала сцену, ну, сколько-то там это объема заняло, все, я молодец. Либо у меня идет отсечка, в какой-то момент я такая, все, мой запал прошел, как бы, и больше я сегодня не выдам ни строчки. Потому что если я сейчас начну из себя давить, и текст плохой получится, и я опять перетружусь, как бы, физиотерапия закончится. И пишу далеко не каждый день. То есть тогда, когда у меня есть энергия и свободная голова на это, потому что в последнее время этого достаточно мало, тогда, в общем-то, и пишу. Поэтому я даже не могу сказать, какой у меня в месяц норма выработки. Я думаю, что где-то 1007 знаков. Вот, 10.
На самом деле, вот наличие какой-то нормы, это не всем подходит психологически.
Это правда, да. Особенно, когда ты вот в стадии вот этого восстановления.
То есть для меня планирование — это способ успокоиться, да, как я раньше сказала. А для многих людей это кнут. Ну, какое-то принуждение, да. Самопринуждение, да. Что вот если ты столько не напишешь, ты там лентяйка и так далее. Но здесь надо как бы смотреть, что индивидуально подходит человеку. Как бы нужна ему эта норма, она его успокаивает или она его нервирует?
Это очень хороший вопрос, потому что вот мы с тобой заговорили о спортсменах, и у меня, ну, мы тут же делимся личным опытом, да, у меня есть такая проблема, внутренняя психологическая история, что я даже спортсмен из меня вот этот, который себя на максимум нагружает, потому что мне нужно прыгать выше, сильнее, пальто, чтобы было самое белое, и вот это все. Так как возраст моего детства, когда идет становление тебя как человека, да, какое-то основное, это там с 4 до 14 примерно продолжалось, я была занята, ну, не совсем профессиональным спортом, но профессионально занималась танцами. И у нас была такая жесткая тренер, руководитель, которая вот прям гоняла нас. И у нее вот эта, знаешь, советская школа воспитания чемпионов, когда ты, у тебя что-то не получается, то тебя гнобят, равняют с полом, опускают ниже плинтуса, вот, едва ли не физически применяют к тебе всякое. Но физически она нас практически не трогала, могла только между спиной ударить, чтобы спину выпрямили, между лопаток, вот. А вот морально она нас унижала всячески, если что-то не получалось, если вот ты недостаточно отдавался работе. И, к счастью или к сожалению, это сформулировало мое представление о том, как нужно работать. Вот. И в том числе это начинает перекладываться там и на увлечение, и на писательство, и на работу. И в том числе это та штука, которая меня загнала, потому что я такая, ну, я же супер, я могу сделать все. И не сломаюсь в процессе, а потом, когда я сломалась, по мне это очень больно ударило, потому что я такая, ну, в смысле, я же там железный человек, почему так свышло? Ну и, соответственно, вот сейчас я такая, так, спокойно, мы постепенно выходим из этого состояния. Пожалуйста, не перетрудиться, не перенапрячься, не-не-не. И это очень тяжело, когда ты предыдущие 30 лет жил по одному паттерну, а теперь ты такой...
Это мне напомнило, я недавно была на детском дне рождения, и там познакомилась с мамой, у которой было трое детей, трое мальчиков. И я ее спросила, как она выжила с тремя мальчиками. И она мне сказала, через понижение стандартов с каждым новым ребенком.
Ого!
То есть у нее сначала были очень высокие к себе требования и стандарты, а потом она все ниже, ниже. И с третьим она уже расслабилась. Ну, играет он в луже, ну и бог с ним.
Я слышу это от многих родителей, у которых больше одного ребенка. Это, знаешь, есть такая поговорка, не поговорка, а прикол какой-то ходил по интернету, типа, первый ребенок стерилизуешь бутылочки, сосочки, все-все-все. Не дай бог, ребенок подползет к миске кота. Вот, там, второй ребенок. Если ребенок сожрал корм кота, то это проблема кота.
Я как раз слышала, я третий ребенок в семье как раз, у меня два старших брата, поэтому, да, первому сыну соску кипятят, второму споласкивают, а у третьего это его проблема, как отнять соску у собаки.
Да, да, да.
И вот, ну, я к тому, что, к сожалению, жизнь учит нас, что надо снижать стандарты, надо снижать вот эти требования к себе.
Звучит для людей с нарциссическим спектром расстройств, звучит как ад. Что значит снижать требования к себе? Как это?
Ну, на самом деле, нарциссическое расстройство — это такая грустная штука, потому что она же о чем говорит? О том, что если ты не идеальный, ты не достоин любви, жизни и всего. И вот это вот принять себя неидеальным. Почему многим писателям советуют работать с психологами, с психотерапевтами? Потому что, мне кажется, вот это вот принятие себя неидеальной, несовершенной писательской машиной, это очень важно.
Да, да. Причем желательно это сделать до того, как это тебе скажут другие. А писательство — это такая история публичная, да, как и многое разное творчество, что если ты, ну, делаешь что-то для людей и выносишь это людям, далеко не всем это может нравиться, и, скорее всего, это понравится не всем. И люди... Хочется в рифму ответить, но не буду. И люди обязательно принесут тебе свое ценное мнение о том, где ты не прав, как ты плох.
Ну, конечно, и как писать надо.
Да, 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 и как писать надо. И в этот момент, блин, очень хочется сказать, классно было бы быть готовым к этому. Но это практически невозможно. Но хотя бы держать в мыслях, что вот понижать свои стандарты. Что понимать, что как бы вот так оно все.
Не бывает так, что положительное мнение. Вот у меня недавно книжка вышла, сейчас как раз. Академка. И один отзыв пишет: ну да, и какие скучные студенческие будни, я думала, это будет про любовь, а тут какие-то лекции, какая нудятина. Это мне один отзыв написали. И рядом, буквально в тот же день, другой отзыв от другого читателя: мне не хватило во студенчество, мало академки, это же академка, где... Где студенческие будни?
Да, это, знаете, ни в коем случае не ориентируйтесь на отзывы читателей. Никогда.
Ну, просто у каждого свой запрос.
Да,
причем свой
да.
запрос в конкретный момент времени даже.
Это правда. Ты знаешь, я сейчас начала читать серию одну книг, академку тоже, Рамфан, все дела. Вот, там складывается любовный треугольник, и я сразу вспомнила все лекции, кто говорил о том, что любовные треугольники ни в коем случае писать нельзя.
Да.
Потому что я оказалась тем самым читателем, которого не устроил выбор героини. И меня настолько это возмутило, и настолько я посчитала этот выбор неправильным. Я говорю, там серия книг из 5 книг. Я прочитала 3,5. И я поняла, что героиня останется не с тем героем, с которым мне надо. Я бросила читать. Ну, все. И я не отрицаю, что книга написана хорошо, она действительно классная, там классный сюжет, классный язык, все супер, кроме выбора героини.
Да, да, у меня есть одна книжечка с любовным треугольником.
Давай, самое время об этом рассказать.
Я испытала это вживую. Здесь 2 мужских персонажа. И большинство читателей, я проводила опросы, вот 60-70, в зависимости от площадки, где я проводила опрос, были не за того, с кем осталась героиня. Причем это было понятно еще, когда я в процессе выкладывала ее на Литгороде. Вот я выкладывала эту книгу, и я уже видела, что все топят за другого мужика. Причем все ему прощают, все, что он там наговорил, натворил, все ему прощают. А главного героя, которого я выбрала для этой истории, ему там малейший, вот, не то слово сказал уже, все, сволочь там и так далее. И я еще тогда думала, блин, что делать? Люди-то вот как. И я еще не дописала, я даже думала, несколько дней ходила, думала, не переделает ли концовку, не оставит ли всех с тем, ну, за кого они голосовали. Но в итоге я решила, что, ну, если я переделаю концовку, разрушится идея истории. Разрушится рост вот этого главного героя, который я запланировала. И я стала как есть. Но вот сейчас эта история вышла в бумаге, и абсолютно та же самая история. Очень много отзывов, которые все, книга и тут хороша, и тем хороша, но выбор главной героини нет. Так что, да, я подтверждаю, любовные треугольники — это очень... опасная тема.
Это зло, да. Это я к тому, что про любовные треугольники я вспомнила, к тому, что это лакмусовая бумажка твоего вкуса, да, что он
да.
отличается от других. И вот на этом любовном треугольнике это видно очень остро, потому что сталкиваются интересы, вот что те хотят блондина, эти хотят брюнета, и все. И хоть ты тресни. И, к сожалению, на 2 стульях усидеть не получится современным законодательством.
Я дам совет авторам, как быть. Надо пристроить 2-го мужчину.
Да, хорошие руки.
Надо ему дать тоже хэппи-энд. Вот и у меня у этой книги есть бонусная глава в конце, где я показываю, что 2-й кандидат тоже обрел свое счастье. И в тех же отзывах видно, да, выбор героини меня разочаровал, но хотя бы в конце вот он тоже обрел свое счастье. То есть вот эта бонусная глава единственное, что спасает от волн негатива как бы в сторону героини. Ну или некоторые пишут две книги. Ну, в первую выигрывает один кандидат, и вторую книгу пишут, где счастье обретает второй.
С той же героиней или с другой?
С другой, с другой. Другой. Нет, ну вот у нас, допустим, блондин-брюнет, в первой книге выиграл брюнет, во второй пристроили блондина. То есть тоже нашли ему девушку, нашли ему... Я такое тоже часто видела, это тоже способ спастись вот от негатива.
Спастись. Да. Мы с тобой уже практически час проговорили. Давай, не знаю, подытожим про выгорание.
Да.
Не выгорайте.
Нет, ну первое правило, я хочу сказать... Выгорание надо замечать на стадии горения. То есть если вы чувствуете, что вы очень много работаете, и вы вот в этом воодушевлении, ну, надо все-таки подумать о завтрашнем дне. И если хочется взять еще один проект...
Не берите.
Ну, стоит лишний раз, да, остановиться и подумать, может быть, сейчас не надо, может быть, отложить, может быть, в следующий раз. Вот, можно еще завести правила, ну, допустим, правила трех проектов. Скажем, одновременно только... три книги или три проекта, связанных с книгами, и вот пока один не ушел, не брать следующий. То есть как-то более жестко себя ограничить.
Да, да. Вот. И лучше, конечно же, предотвратить, чем потом из этого выползать.
Да, это однозначно, потому что выползать это займет долго по времени. Это не просто в одни выходные там съездил в дом отдыха, и все выгорание прошло. Это не просто месяц не писал, и все прошло. Это может занять долго, в том числе там и до года.
А то и годы.
А то и больше, да. Поэтому надо вот это предотвращать. Замедляться, останавливаться, не брать много проектов, не нагружать себя. Снизить стандарты.
Каким бы железным конем вы себе ни казались.
Да, вот. И правда в том, что вот это снижение стандартов, последствия у него не такие ужасные, как кажется.
Как у выгорания.
Я знаю людей, которые боятся сделать в проде один выходной.
Да.
То есть не просто там три раза в неделю, а просто боятся в воскресенье там не выложить проду. И вот они там где-то уехали в отпуск на море, могут на шикарной яхте сидеть с ноутбуком и все равно писать проду, потому что страшно взять один день перерыва. Но потом, если они на это решаются, становится понятно, что этот день ничего не изменил, ничего не рухнуло. Ну, читатели спокойно вернулись в понедельник.
Да, да. Тут в данном случае мы говорим, особенно если о сетевой литературе, да и о бумажной, наверное, тоже, главное — постоянство, а не количество.
Я вообще вот смотрю вот за время, что я в литературе, на что происходит вокруг, да, с другими писателями, и я пришла к выводу для себя, что самый успешный — это самый устойчивый. Вот потому что есть же кризисы наши с площадками, то вот с Литнетом там Евромарт, то Литгород, потом Литгород купил Борис, значит, и это не рассеять, то все, все время какие-то потрясения.
Все постоянно, да.
Доходы падают, да, Таргет там не встает, это Роскомнадзор там стал более жестко, цензура, прочее. И вот в этой вот такой буре событий побеждает самый устойчивый.
Да, да.
Тот, кто просто спокойненько пишет, может быть, не в очень быстром темпе, но спокойненько пишет, он через эти бури как бы пройдет, как такой ледокол. Медленно, но спокойно он пройдет.
Это правда.
Поэтому устойчивость важнее результата здесь и сейчас. Я бы сказала такой, как девиз. Стабильность важнее.
Стабильность — признак мастерства.
Да. Так что старайтесь быть более стабильным. Можно быть менее продуктивным, но более стабильным. И мне кажется, в бумаге тоже издательства ценят больше тех писателей, которые стабильно выдают какие-то книжечки, чем у него один раз хит, а потом все, писатель пропал.
Да, потом его днем с огнем не сыщешь. Окей, спасибо тебе большое. Давай теперь перейдем к твоим книжечкам. Расскажи, что у тебя вышло, пока мы с тобой не виделись в эфире. И знаешь что, расскажи про одну, которая вот твоя самая любимая среди них.
Ну вот у меня вышла первая книжечка в Академии магии. У меня вышла «Невеста стального дракона». Сейчас она, кстати, уже все. Ее сейчас почти нигде нет, тираж ушел. на маркетплейсах, дай бог, остались штуки 3, а может и меньше, я уже не смотрела. Я, кстати, спрашивала, будет ли доп-тираж. Для этой серии доп-тиражи не предусмотрены, поэтому все, я сама к этой книге отношусь как редкий экземпляр, который у меня есть.
А у меня еще и с подписи.
Вот. Потом у меня вышла любимая помощница инквизитора в колдовских мирах.
Обалденная обложка, очень ее люблю.
Ну, а мне тоже очень нравится от Ирины Косулиной. Очень классно, прям как надо. Причем там был такой случай, что я не так уж много описывала в ТЗ. Это вот просто она почувствовала и попала в образ.
Ну, класс.
Вот, герой для меня это прям идеально. Я не умею составлять ТЗ для художников. Мне надо, чтобы мне сделали красиво, и все. Вот. Дальше я решила попробовать посотрудничать с издательством Dream Book. Вот, и вышла книга «Я твоя пленница» в феврале. Это вот тот самый любовный треугольник. Здесь поэтому два мужчины на обложке. Не буду говорить, какой победит. И самая свеженькая, вот буквально майская, это «Избранница генерала». Это вот самый свежак тоже в Академии магии вышел.
А как она успела к тебе дойти так быстро?
О, удивительно. Успела. Я заказываю книги на из такой сайт «Книга Мир». Ну, в общем, русские книги в США. И обычно там появляются книги с задержкой. А это у них я что-то сунулась, и она сразу к ним поступила.
Они знали, что тебе она нужна.
Да, и пришла прям очень быстро.
Очень красивая обложка, какая-то, правда, больше осенняя.
Ну, там сентябрь, время действия, начало учебного года.
Понятно.
Поэтому она такая, да, больше осенняя. Но это вот, кстати, был, это мой самый большой хит был и в самиздате.
Расскажи об этом побольше.
Эта книга, да, у меня самая популярная была. Ну, это «Академка с тропом учителя-ученица».
Люблю такое.
И она такая, да, зажигательная, с юмором. Вот. И мне кажется, поэтому хорошо подходит в эту серию. Ну, вот сейчас только-только вышла, поэтому пока не знаю, как у нее дела в плане тиражей.
Расскажи нашим читателям так, чтобы ее захотелось купить.
Так, ну вот здесь главная героиня, Сандра, у нее синие волосы. Вот, они однажды посинели, и это тоже тайна, почему они посинели. И вот она была отличницей, собиралась поступать в академию, чтобы избежать как бы навязанного даже не замужества, а, в общем, один некромант хотел ее себе взять для научных опытов и как бы выкупил ее у приемных родителей. И единственный способ ей спастись от этого — это поступить в академию. И у нее есть рекомендательное письмо в академию столицы, но она перепутывает порталы и оказывается на далеком севере, где академия такая суровая, старый полуразвалившийся замок, где отношение ко всему здесь вам не тут, все строго, вот, военная дисциплина. Ну, и она пытается прорваться в эту академию, и сцена, где она прорывается в эту академию, взята из реальных событий.
О, как?
Да, сейчас расскажу. То есть там так происходит. Вот она приезжает в эту северную академию, у нее есть с собой все бумаги, она отдает секретарю, говорит, вот, я хочу поступить. А ей секретарь отвечает, что она закончила малоизвестный кому-то пансионат благородных девиц, и если она закончила не элитную школу, то ей надо было принести все документы раньше.
О, я помню эту историю.
До официального приема, да. А поскольку она не принесла, то, извините, мы вас не возьмем. А у нее вопрос жизни и смерти. И как она начала на этого секретаря давить, и в итоге ей назначили специальное испытание, которое она прошла, впечатлила генерала главного мужского персонажа, и он решил ее взять. Как бы единственную девочку на своей группе. Там тоже куратор, и мне эта книга нравится тем, что здесь еще у нее друзья, здесь тема дружбы. У меня такие другие студенты, они с ними все время влипают в какие-то ситуации, приключения. Легкая академка.
Класс.
С юмором, да.
Особенно троп ученица-учитель, это прям...
Да.
Мы такое читаем, мы такое любим. Интересно, как твоя история поступления в японский университет перекочевала на книгу.
Причем, когда я писала эту книгу, я думала, с чего начинать историю, я собиралась сделать все правильно. Ну, чтобы сразу в первой проде представить мужского персонажа, потому что, ну, сразу, чтобы... Но не удержалась и все равно вписала вот этот личный опыт, поэтому в самой первой проде мы слышим только его голос. А общается главная героиня с секретарем. И я все думала, ну, наверное, я завалила начало. потому что все в сетевой литературе вот эта первая прода, она решает все. Если людям понравилась первая прода, они читают дальше. Если не понравилось, ну... Поэтому в первой проде надо показывать во всей красе мужского персонажа. А я вот не удержалась и показала его во второй. А в первой все равно сделала эту сцену с секретарем, потому что ну очень подошел вот этот мой личный опыт.
Да. Так, еще раз проговори, как книга называется, чтобы ее могли найти.
Книга называется «Избранница генерала. Академия туманного рубежа».
Супер, класс.
Издательство, кстати, долго думало, оставить ли первую часть или вторую название. Потому что я почему-то думала, что «Избранница генерала» — это сетевое название, а для бумаги будет «Академия туманного рубежа». Но в итоге издательство все оставило. Все вместе, поэтому такое длинное название. Да.
Ой, спасибо тебе большое за беседу.
Спасибо тебе.
Было очень классно. У нас получился такой, даже, знаешь, не интервью, а такой дружеский разговор. И это было очень тепло и круто.
Ну, мне кажется, тема выгорания не должна быть интервью. Она даже всех касается.
Да. Кого еще не коснулось, того еще коснется, да?
К сожалению, да.
Мы не злые, мы на самом деле, к сожалению, просто опытные. Такая штука, за которой реально нужно следить. Правда, честно. Это будет вам только на пользу. Вот, так что прощаемся с нашими слушателями. Спасибо большое за то, что слушали и дослушали нас до конца.
Спасибо.
Да, вот, покупайте книжки Алены, заходите, подписывайтесь и вообще будьте активными для того, чтобы мы тоже не словили выгорание, пока делаем этот подкаст. Все, всем спасибо за прослушивание, всем пока.
Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках, подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.